Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что такое настоящее христианство? Почему наши дела говорят лучше красивых слов? Как быть христианином сегодня? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача «Евангельских христианах». И сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня тоже, как обычно, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божья Петр Морозов. Здравствуйте, Петр.
Здравствуй, Игорь, здравствуйте, слушатели.
Вот, друзья, сегодня мы решили поговорить о том, что такое настоящее христианство. Мы очень много, христиане очень любят поговорить о том, что такое истинное христианство, подразумевая, что есть неистинное христианство. Вот, и мы решили поднять эту проблему, поговорить о ней. Давайте вместе с вами попробуем об этом поразмышлять. Как вы думаете, что значит быть верующим сегодня? Что значит быть верующим сегодня? Пишите нам в комментариях к нашей трансляции. А мы попробуем с Петром нащупать вот это вот, скажем, путь истинного верующего, что называется. Ну, напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Петр Морозов. Вот скажи-ка, Петр, а что для тебя значит быть христианином? Смотри, тебя когда-нибудь спрашивали, а быть христианином – это что? Это как?
Ну, ответов много можно придумать. Да, там, самые, наверное, ничего не говорящие ответы, но как бы как лозунги – это быть светом миру, солью земли, следовать за Христом. Все эти ответы, они требуют расшифровки, да, и вот...
Не только расшифровки, но еще и пояснений, да?
Да, да. Ты знаешь, мне очень нравятся светские авторы, которые говорят не о том, чтобы быть христианином, а о том, чтобы быть человеком. Да, и вот там, быть честным перед собой, там, быть честным перед людьми, быть открытым, искренним, там, быть доступным, не бояться испытывать боль. Все, что касается...
Но вообще все, что ты описываешь, разве это относится к христианству?
Ты знаешь, мне кажется, что именно это и относится к христианству, потому что очень часто христианство путают с некой ритуальностью и формальностью.
Вот. С идеологией.
С идеологией, да. А христианство или то, что приносил Христос, она очень больше связана с жизнью, с человеческой, да, вот прям с обычной, постоянной, повседневной жизнью, да, и очень много связано со взаимоотношениями с людьми. То есть это постоянная борьба и в Ветхом Завете, и в Новом между ритуализацией отношений и, собственно, живыми отношениями. То есть типа получается, что за ритуальностью мы можем спрятать суть христианства. А суть христианства, ну, на сегодня для меня это звучит быть человеком. Быть человеком, вот и все. И там один будет кричать «я верю в Бога» и будет поступать бесчеловечно, другой скажет «я атеист», но поступит самоотверженно, и кто из них христианин больше, скажите мне. То есть в этом смысле для меня быть человеком, быть похожим на того человека, которым был, собственно, пришедший на землю Бог, хотя бы отдаленно напоминать, это и есть суть христианства. Так что вот мне кажется так.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы думаете, что значит быть верующим сегодня, чтобы быть христианином сегодня. Насколько, вот как ты думаешь, а какими верующих видят люди не церковные, незнакомые с церковью? Соответствует, ну, давай, каким видят людей верующих, людей не церковных?
Ты знаешь, сейчас уже мне сложно сказать, я уже давно в церкви, да, и как бы вот размыто, но поначалу я, когда пришел в церковь, сразу не так было заметно, но впоследствии я видел вот обособленность. Она не только в словах, и мы очень часто с тобой любим поговорить на эту тему, в терминах, она в каком-то отношении странном. Не могу тебе передать. Но слова, это, естественно, выдают нас, и слова, они отражают то внутреннее, знаете, какое содержание, да, и оно не всегда мне нравится. Ну, я не эталон, конечно, я ничего не оцениваю, но в общем-то, бывает, что в светской риторике больше человечности, что ли, вот так вот так бы сказал. Но есть какая-то обособленность, есть какая-то...
В чем эта обособленность выражается?
Ну, иногда это в категоричности суждений. Угу. То есть ты еще не успел рассказать.
Категоричность со стороны верующих.
Да, да, да. Угу. Тебе еще не успели, ну, тебе еще не успели рассказать, а ты уже знаешь оценку. А, ну это да. То есть ты еще не вник в суть, не подумал ничего. То есть ты быстрее думаешь о плохом, чем о хорошем. Угу. То ли из-за страха испачкаться, то ли из-за страха, что подумают, что ты такой же, как вот те, о ком тебе рассказывают. Ты как бы как бы осуждаешь сразу. Не то чтобы это было вот прям открыто, но в каких-то словах и в каком-то таком поведении вербальном оно отслеживается. И это, к сожалению, есть, присутствует. И это отличает верующих. Они как бы... Я знаю, что сразу скажут мои оппоненты, они скажут, ну а как же нам не оценивать-то? Как же нам, да, вот как, ну, а если это плохо? Да, вот как нам, вот это явление, оно плохое явление, оно осуждается в Писании, как нам не осуждать самим его? Вот, это большой вопрос, дискус, вот, и можно посвятить это отдельную передачу, mm-hmm. потому что как оценивать, не оценивая, или как судить, не осуждая, вот, как рассуждать, не осуждая, это большой вопрос христианский, потому что сегодня это тоже полемика очень часто развивается между служителями и теми, кто недоволен служителями. Служители говорят, что это плохо, а те говорят, не суди, да не судим будешь. И это такая тема отдельная. Но вот эта вот категоричность, она присутствует.
Знаешь, мне кажется, ты задумался над тем, почему изменилось мнение о верующих достаточно сильно вот в современном мире от того, что было, скажем, там, при Советском Союзе, да, или там, ну, там, ближе к 90-м годам, да. 80-е, 90-е годы. Да.
Слушай, ну я на самом деле...
Я просто поясню, да, если ты возьмешь там любую там книгу там воспоминаний, да, какой-нибудь там «Выродовой бездни», да, там Грачева, там, или там того же Винца, Георгия Винца, да, то есть там, да, там было ну, это же была идеология, была борьба с религиозностью и так далее, и тому подобное, но даже вот там такие люди, находящиеся вот с той стороны баррикад, да, они признавали, что да, вот вы следуете своим принципам, вы такие вы трудолюбивые, вы, да, и так далее. То есть был какой-то некий социальный, социальный кредит со стороны нецерковных людей, даже ориентированность на них. Да, ну, говорит, вот о Христе слишком много говорить, а в остальном вы вообще вот молодцы. А сейчас это ведь не так. Или я ошибаюсь?
Ты знаешь, сейчас разные оценки дают. То есть есть и такие оценки, которые действительно подтверждают то реноме, которое, допустим, баптисты получили в Советском Союзе, когда они по-настоящему проявили себя, да, когда по-настоящему были гонения на них, да, и они вот были такими... Но отдельным элементом общества, не потому что они не хотели быть этим элементом общества, потому что общество их не воспринимало, отторгало. Но тогда реноме было очень интересное. Там, то есть если ты трудолюбивый ребенок, про тебя могут сказать или спросить у тебя, ты не из баптистской семьи? Там, случайно?
Не, ну, например, ну, элементарно, там, если не пел, он говорит, не баптист?
Да, да, случайно. Да, в этом. Ну, но и сейчас присутствуют разные оценки. Надо сказать, что просто добавилось больше, ну, как бы сказать, что вроде как бы открытое светское общество, открытое ко всему, но негативные тоже присутствуют, как и позитивные. Я бы сказал, что ничего не изменилось, по большому счету. Общество по-прежнему не готово, или, скажем так, либо относится инертно, нет, не инертно, это плохой термин, как это, равнодушно. Угу. Да, ну, есть и есть, да пусть будут, чего только нет в нашей жизни, да. А если неравнодушно, то довольно часто отрицательно. Но есть и положительные люди, которые сталкивались и говорили, о, баптисты, ну, нормально. Там,
ты считаешь, что сейчас вот просто разброс мнений стал больше?
Да, он просто шире стал.
То есть, ну, как бы ты считаешь, что евангелические там христиане, да, ну, такая христиане евангелической традиции, они стали как-то такой достаточно там, естественной, привычной частью общества?
Ну, как раз наоборот. Это они стали той экзотикой, частью общества, которую можно замечать, можно не замечать. Mm-hmm. Ну, то есть гнать ее не обязательно, но соглашаться с ней можно не соглашаться. Сейчас же общество, которое там, ну, ставит христиан наравне там, с эмо. Вот есть эмо, есть христиане. Ну и ладно.
Mm-hmm. Ну, и пусть будет. То есть часть субкультурных, да, таких.
Такая субкультурная, да, часть. Никто не говорит о том, что это объемлющая жизнь. Кто виноват в этом, тоже другой вопрос. Но такова ситуация сейчас.
Знаешь, я не думаю, что вот в этой ситуации мы можем четко сказать, кто виноват. Вот честно говоря. То есть как бы сказать, что ну, вот в этом там виноваты верующие, ну, я бы не сказал. Да,
ты знаешь, я бы так подумал, я бы так говорил, что ту часть, которую мы можем изменить, вот я бы о ней говорил. Угу. А за общество говорить не могу, но за себя можно поговорить. Мы любим говорить за общество, какое оно там, угу, никакое, да, а за себя не любим. Так вот, когда за себя, можно поговорить и посмотреть, что можно исправить в этом смысле. Есть ли что еще подкрутить, есть ли куда посмотреть, вот, угу, есть ли что-то изменить в убеждениях. Вот только об этом, в этой части, только про это.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, как вы думаете, что значит быть христианином сегодня, насколько мы действительно можем воплощать те идеалы или те призывы, те стандарты, которые Христос призывал воплощать своих учеников. И, конечно же, нам очень важна ваша реакция и ваша поддержка. Поддержать нас можно очень просто. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, вы можете поддержать нас тем, что вы будете комментировать наши эфиры. Чем больше вы комментируете, тем нам легче пробиться к нашей аудитории, тем легче нашим эфирам попасть в рекомендованные видео в соцсетях. Поэтому, друзья, лайки, репосты и, конечно же, комментарии. И вы можете поддержать нас материально, тоже это сделать очень просто. В описании к этому эфиру есть ссылочка. Кликайте по ссылочке, переходите по ней, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование, любая сумма, 100 рублей, 1000 новых просмотров. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас материально. Ссылочка есть в описании к этому эфиру. Мы продолжаем наш разговор с пастором Петром Морозовым о том, что же такое настоящее христианство. А как ты думаешь, а соответствует ли представление верующих и неверующих, что такое настоящее христианство? И в чем оно не соответствует? Где точки схода и расхода?
Тут просто по каждому человеку отдельный вопрос. То есть я не могу сказать за неверующих, mm-hmm, особенно, что они думают о верующих. Но иногда навязывание того, что мы думаем вообще, оно присутствует как и в тех, так и в других. Mm-hmm. То есть предположение выдается за утверждение, за истину, и говорится, вот вы думаете так, и поэтому вы ошибаетесь. Но это какая-то ерунда. Чтобы узнать, как я думаю, нужно спросить меня. Миллионы верующих, миллиарды неверующих, и у тех, и у других надо спрашивать, что они думают, чтобы ответить на этот вопрос. И в этом смысле, ну, как я могу сказать, что они думают? Думают по-разному, думают много, думают в зависимости от соприкосновения, предыдущего соприкосновения. Угу. Ну, я знаю эпизоды, где верующие выглядели просто омерзительно, да, там, и потом другой верующий сталкивается с этим человеком, и он уже не может преодолеть эту пропасть. Он уже сразу приобретает, как только выясняется, что он такой же вот верующий, да, а у человека была с ним травма какая-то, да, то все это.
А в чем это выражалось? Как можно заработать такую отрицательную
Слушай,
репутацию?
Ну, что нужно сделать? Да, никто не знает этих людей, и, слава богу, просто один мой знакомый познакомился с девушкой и как бы сразу дал ей понять, что для чего он знакомится с ней. Девушка, угу, была неверующая. Угу. Вот. И он сказал, хочу там этот повстречаться и жениться. Угу. А она говорит, верующая? Она говорит, да. И все оборвалось. Потом выяснилось, что у нее был аборт. Угу. От верующего, с которым она встречалась уже. Это же как-то странно, да, пути. И да, вот с ней просто вот ничего не поделаешь. У нее спрашивать о верующих, угу, а ну, у нее понятно, вот, да, четкое представление есть. Поэтому там, где верующие проявляют...
Ну да, когда ты обжегся, собственно, на молоке, дуешь на воду, это понятно.
Там не то, что обжегся, там поломали жизнь.
Ну, понятно, да. Это...
В этом смысле. Да, поэтому у каждого человека надо спрашивать отдельно, что он думает о верующих и неверующих. И вот эти представления всеобщие о том, что вот, а вы вот верующие, вы такие. Ну, как бы тебе сказать, мы не такие. Вот мы точно не такие. Угу. Вот, может, где-то есть такие, как вы говорите, но мы нет. Поэтому...
Я все время вспоминаю цитату из «Сказку о тройке» Трое Стругацких. Вот товарищ, выбегая, вот думал, он говорит, навет.
Думал, думал, это да. Надо спросить, что он думал.
Да. Ну, в том плане, что товарищ выбегал, не думает, да. Он делает. Ну, здесь, смотри, прежде чем начать, вернее, прежде чем сказать, что такое настоящее христианство, может быть, стоит вообще определить, что такое ненастоящее христианство.
Пойти от обратного.
Да, от обратного. Ну, апофатика наша, все, да. Как ты думаешь, вот какие недостатки мешают христианам, что такое ненастоящее христианство, на твой взгляд?
Ты знаешь, я думаю, что это очень хороший вопрос. Может, апофатика не самое лучшее, что можно придумать, отталкиваться от противного. Но хороший вопрос, знаешь почему? Потому что он задевает одну из самых больших проблем в существующем христианстве. Мы говорим, мы даже формулируем так, Игорь, какие недостатки мешают быть христианином? Никакие. Ответ. Это очень хороший вопрос, потому что ответ – никакие. Любые недостатки не мешают быть христианином. Христианином мешает быть незамечание этих недостатков.
Видишь, смотри, быть христианином и христианство, да, вот ну немножко, что называется, две разные разницы. Да, быть христианином, быть последователем Христа, по большому счету. Если уж ну, меня посмотреть, что такое, значит, быть христианином. А, кстати сказать, между прочим, в начале моей христианской жизни я не задумывался над этим вопросом, что значит быть христианином. Да? И когда меня ну, попросили написать статью, что значит быть, вот напиши, что значит быть христианином. И тут я в ступор впал. Потому что вот, либо описывать все,
да.
Либо нужно что-то, вот, ну, что-то выделить такое. А что выделить-то? То есть классический ответ – быть последователем Христа. Что значит быть последователем Христа? О-о-о! Да? И там дальше огромный путь. Да?
Ну, тогда давай уточнять. Ты про христианство как учение или про человека, который следует за Христом?
Нет, конечно же. Как учение, понятно. Сейчас мы вот...
Заляжем там, да.
Заляжем, да.
В окопы и будем стреляться.
Будем стреляться, да, действительно. Конечно же, о человеке, который следует за Христом.
Вот и мне кажется, что человек, который следует за Христом, не то что время от времени, а регулярно сталкивается со своими недостатками. И у него есть выбор замечать их и начинать что-то с этим делать, это называется христианством, или не замечать их. Поэтому сами по себе недостатки, они довольно-таки, ну как, они не нейтральны, они мешают жить и самому человеку, и окружающим его. Но есть вопрос отношения к ним. Честное отношение к самому себе, честный взгляд на то, какой ты... И признавание того, что ты еще многого о себе не знаешь, и потому готовность встретиться с этим когда-нибудь, когда Господь это откроет для тебя. Вот это и есть то, что не мешает быть христианином, а наоборот помогает. То есть, другими словами, если у меня есть недостатки, я их не замечаю, это мешает быть христианином. А если у меня есть недостатки, я их вижу, и я пытаюсь, предполагаю, что надо что-то с этим делать, и предпринимаю шаги к этому, то вот это помогает быть христианином. Помогает видеть, помогает просить прощения за то, что где я не прав, помогает не заниматься самооправданием, помогает в конце концов понимать, почему Христос помер. Потому что я не могу справиться с ними. Мог бы справиться, может быть, ему не надо было бы умирать. Вот. А мне постоянно нужна его вот та самая называемая благодать или то, что милосердие его, его хорошее расположение ко мне, независимо от того, что я опять обделался. И в этом смысле недостатки, они будут всегда, но только замечаем ли мы их или не замечаем, вот вопрос.
А когда мы не замечаем недостатки, что происходит? Почему мы не замечаем недостатки?
Ну, потому что мы самые правильные, потому что мы не можем ошибаться, потому что мы уже назвались христианами, и мне кажется, даже здесь может быть ошибка где-то в богословии внутреннем, не таком всеобщем, которое... представляется всем на обозрении, а внутреннем каком-то обозрении. Ну, если я уже... сел на небесах, там как-то вот в других конфессиях, или я уже совершенный, или я уже все искупленный, то я и не могу ошибаться. друзья мои, это, ну, для меня это просто ерунда какая-то.
Угу.
Вот мы до смерти будем ошибаться. Да, и поэтому способность признавать свои ошибки — это и есть часть следования за Христом. И как только мы не признаем свои ошибки, как только мы говорим, что мы это сделали только потому, что там где-то что-то случилось, мы перекладываем ответственность на обстоятельства, на других людей, и это не является следованием за Христом. Я бы даже так сказал. Следование за Христом на этом только начинается. Потому что дальнейший шаг, который можно будет сделать, это взять ответственность на себя за ошибки других. Он как сделал, собственно, сам Христос. Вот это то, куда мы двигаемся. Не уход от своих ошибок, а ответственность или способность понести тяжести других. Вот это, мне кажется, верное направление.
Друзья, да, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы думаете, что такое, что значит быть христианином сегодня, что вообще такое, каким должен быть христианин, да, какими качествами он должен обладать, или что самое важное, когда мы говорим, что человек следует за Христом. Да? Ну, прежде чем, опять же, вот мы говорим о... Там, не, говорили о ненастоящем христианстве. Но мы же очень любим говорить там. И понятно, что это идет из, скажем, библейской такой дискуссии. Да? Например, там, Петр, чтобы показать разницу между язычеством, да, и верой в Христа, говорит о том, что он живой камень. Да? Вы же как живые камни, да? Как живые последователи, как живой Бог. То есть он как бы все время подчеркивает это, да? Между мертвым и живым. И у нас отсюда, собственно, появилась вот эта, знаешь, традиция говорить о мертвой религии. Мы чуть что сразу говорим про мертвую религию. Там, вот это мертвое, а мы живая. Да? Как бы всегда ли мы понимаем вот эту разницу между, скажем, там, вот мертвым, как мы это понимаем, действительно настоящими живыми отношениями с Богом, со Христом?
Ты знаешь, это очень хороший, это опять прям тебя сегодня на хорошие вопросы, да? Это здорово. Смотри, какая ситуация между живым и мертвым. Мы уже как хотим оскорбить кого-то или как бы оппоненту принизить, обесценить его, мы говорим «мертвое».
Мертвое отношение, мертвая церковь. Или, ну вот самое худшее, ты побывал в общине, говорит, ну это мертвая община, да?
Да, да, да.
Но, а кто-то сказал, там живые люди ходят, они живут, у них есть эмоции, они могут не понимать друг
слушай,
друга.
Слушай, я слышал об одном, значит, от одного высокопоставленного христианина слова, это уже мертвый пастор. Это да, было... Это было на 5 баллов. Надо сказать, что я сразу изменил. Вот прям стал осторожен. То есть я вот не стану доверяться такому. Ну, правда, это потому что он, не зная человека, просто со слов кого-то сказал, а, мертвый пастор. Слушай, ну, это, конечно, это новозаветная риторика. Потому что это были, скажем так, неживые боги, которым взывай, не взывай.
Ну да, безгласные идолы. Да,
да, безгласные идолы и живой бог, который отвечает, который действует в жизни. Причем его действие настолько было мощное, что все говорили об этом в Новом Завете, это было так. И Павел, когда призывает в посланиях к римлянам, в 12 главе, да, он говорит о принесении жертвы, он говорит, слушайте, ну жертвы мы знаем, как приносится, чтобы принести жертву, нужно убить кого-то. А он говорит, вы жертва живая, вам не надо себя убивать, вам не нужно умирать за кого-то, вам нужно прожить для кого-то. И вот это прожить для Бога, это и есть основа того, что мы сегодня называем христианством. Вот жертвенная жизнь для Бога, она живая, нельзя умереть. То есть нет, можно умереть за убеждения свои, можно умереть там, за Христа, но сегодняшний вопрос стоит так, как мы живем и живем ли мы для Него. Опять же, вот для него это не означает, что мы лишаемся всего, мы становимся аскетами, и у нас ничего нет, и, в общем, мы отказываемся от своих желаний там, и так далее, и так далее. Сейчас очень много уже исследований говорят о том, что Бог способен, что он же Бог, он готов помещать нас в желания, которые рождаются в нас, и они угодны ему. Вот так вот он это представляет, вот себя видит.
Да. Знаешь, еще о чем я хотел, знаешь, сегодня с тобой поговорить, о подлинном и ложном. Мы сегодня живем в мире, где мы сталкиваемся с каким-то баснословным количеством. Баснословно, вот слово такое, которое уже становится малопонятным, да? С каким-то невероятным количеством фейков, да, и ложного. Да? Соответственно, часто мы попадаем в церковь, и мы тоже, ну, например, ты сидишь, и тебе говорят о том, как вот, каким должен быть христианин, да? Что христианин — это, ну, то есть я буквально слышал такую проповедь, христианин — это который не зависает в смартфонах, не сидит долго в соцсетях, не используют, значит, развлекательные ресурсы и так далее, и тому подобное. Я слышал такие проповеди, ты можешь как бы даже мне не верить, но сам по своему опыту сталкивался с такими людьми, которые так считают. При этом как бы явно у человека что-то с этой частью есть. Да? Значит, он зависает, значит, он уходит, значит, он что-то его соблазняет в этом. Да? Вот подлинное и ложное. Как это определить, как это вообще относится к нашей духовной жизни? Как определить вообще, что подлинное в нашей жизни духовной, что ложное?
Фух, ну, хороший вопрос. И каких-то тестеров, которые бы определили вот это ложное, вот это духовное, сложно придумать, кроме Писания, да, потому что мы все-таки откровение, да, и здесь мы говорим, но мы настолько изощрены, что мы готовы даже Писание извратить. Вырвать из контекста, переиначить смысл. Или, скажем, наш мозг, это, кстати, уже давно известно, наш мозг очень, очень услужливый. Он готов объяснять и оправдывать любое наше поведение и высказывание. Он даже обстоятельства готов так объяснить, что это ты вот справился, ты молодец. То есть наш мозг нам очень хорошо служит. И в этом смысле, если нам очень надо, мы даже Писание можем объяснить так, как нам надо. Вот, с таким явлением сталкиваемся, да. Вот в этом смысле сейчас вопрос о том, как воспринимать Писание, там, да, и что такое ложное, что такое истинное, это большущий вопрос. Каждый раз по-разному, но давай некоторые моменты хотя бы осветим. То есть есть не только мое представление об этих местах Писания, есть еще общепринятое представление. Надо сравнивать, да, надо идти и спрашивать, что думают служители, пасторы, ну или специалисты, там, экзегеты, да, которые исследуют текст. Можно к ним обратиться, это первое. Там ты выясняешь, ложное у тебя понимание или истинное. Вот. Правильно ли, неправильно поступил, просто один тест очень хороший. Можешь ли ты об этом рассказать в церкви или не можешь? Если не можешь, ну тогда надо задавать вопрос себе. Ну или как бы уже говорить, что да, вот. Но опять же, смотря какая церковь, смотря какие традиции, смотря какие условия, потому что в какой-то среде бедные платочки, опять я не буду на них.
Мне кажется, это такие остаточные явления.
Да-да-да, но есть другие традиции, есть другие обособленности, которые вот могут повлиять и сказать, и человек может истинное заложенное принять, но все равно... Если ты где-то что-то на работе сделал неправильно и считаешь, что там, как бы, ты все равно прав, ну, спроси себя, готов ли ты об этом братьям рассказать, готов ли ты вывести это на свет. Потому что когда ты выводишь на свет, вдруг выясняется, что это не то нормальное явление, а то, что требует покаяния.
А может, ты не готов, потому что ты знаешь, что тебя, ну, в любом случае осудят.
Да, это тест. Это тест. Готов ли ты вот рассказать об этой части своей жизни? Если не готов, значит, у тебя проблемы с этой частью, да, значит, они недостатки, значит, они требуют изменений, они требуют, ну, они требуют выведения на свет. Любые перемены начинаются с выведения на свет. Конечно, я знаю людей, которые способны там переломать ситуацию, но их немного. Вот, внутри жизни справиться с большой проблемой. Насколько я понимаю, это основа всех-всех-всех сообществ, исцеляющих, это подотчетность, да, то есть выведение на свет. Угу. Вот, пожалуй, пару тестов, которые я знаю, да. И есть, конечно, чувства, которые навыком приучены, или, как бы сказать, есть внутренний компас, есть совесть. Совесть тоже хороший тест. Если вам дискомфортно, если вы хотите, или там, мы хотим переложить ответственность на кого-то, вот прям, да он сам такой, да я бы так и не сказал бы, то все, значит, что-то не так. Ищите в себе. Вот вам несколько маркеров, которые помогут определить, что такое ложное, что такое истинное. в учении Писания, в поведении мнения других людей и свое внутреннее состояние. Потому что бывает, что вроде все правильно сделал, по инструкции, но чувствуешь себя гадко. Угу. Это тоже хорошо, хороший тестер.
Что нам Библия вообще говорит о том, что такое настоящее христианство? Христос очень много говорил об истинном, да, потому что он сталкивался очень много с неистинным. Да? Ну, элементарно, там практически все Евангелие от Матфея, там середина, кульминация Евангелия, это постоянные споры, не просто споры с фарисеями и саддукеями, но и постоянное наставление Христа. Например, там 23 глава Матфея, да, это вообще наставление Христа о том, что такое фарисейство вообще и как это влияет на духовную жизнь. Там, ну, элементарные там слова, когда он говорит, ну, там, то, что они вам говорят, делайте, но по делам их не поступайте. Да, несоответствие дел и слов, да, как минимум. Что еще? Почему Христос постоянно говорит об истинном, постоянно указывает на это слово? Почему это так важно? И что такое вот истинное настоящее христианство, согласно библейскому учению?
Их так много, этих учений, да, их высказывания Христа. Но это, значит, и нелицемерие, угу. Там, да, и, то есть ты там, нелицеприятие, как это сказать, неосуждение. Да. Если мы возьмем у Матфея блаженство, то мы увидим там вообще очень интересный момент. Он как бы и поддерживает людей, и как бы сообщает им вот настоящую сущность. Там, да. То есть это и
Слушай, а как ты думаешь, Нагорная проповедь — это все-таки некая очень высокая планка, которую Христос показывает? Или если почитать даже заповеди блаженства, это невозможно просто воплотить в обычной человеческой жизни.
Ну, я бы сказал так.
5 Матфея заканчивается, будьте совершенны, там Матфея 5:44, да, будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный. Все, ну, на мне крест вообще поставлен, потому что я не смогу этому соответствовать.
Значит, если вы воспринимаете, друзья мои, если вы воспринимаете блаженство как заповеди, тогда я вам дам ключик к облегчению. Любой закон – детоводитель ко Христу. Любой закон. Если вы придумали из блаженства заповеди себе, помните, они должны вас привести ко Христу, потому что вот эта вот фраза «будьте совершенны, как совершенен я», она все равно приведет нас к тому пониманию того, что нам нужен кто-то, кто за нас расплатится, да, кто заплатит за наши грехи, потому что сами мы, как бы, я так понимаю, не хотим. Вот. Но я воспринимаю блаженство, они разнородные, понимаешь, Игорь? Там есть блаженство, блаженны вы, когда гонят вас. Это что за заповедь? Заповедь быть гонимыми или заповедь тем, кто нас гонит? Гоните этих. Это не заповедь, это констатация того, что с нами может произойти. Да? И вот тогда, когда это произойдет с нами, нам объясняется, слушайте, на самом деле вы счастливы, потому что конец у этого хороший. То есть вы отстаиваете правду. Там сравнение вот с пророками. Как пророков. У пророков была одна функция – своей жизнью и своими словами доносить до людей истину Божию. Если хоть отчасти мы сможем напомнить пророков, то мы счастливы.
Не, но смысл пророческого служения – донесение воли Божьей до народа Божьего. Да, какой бы она ни была, там, да, неприятной, нелицеприятной. Да.
Но именно это сравнение в блаженствах используется. Также гнали. То есть вы не волнуйтесь. То есть почему блаженства звучат? Они звучат кому? Они звучат людям, которые сейчас в трудностях, в гонениях, в сложных обстоятельствах, ситуациях, настроение у них не очень хорошее. Вот этот сброд собрался вокруг Христа. Да? Они требуют ободрения. А еще у них это давлеет то, что если ты больной, бедный, несчастный, то ты не угоден Богу. А Христос это говорит. Слушайте, ребят, на самом деле вы свет мира. Вот вы соль земли, вы пострадавшие за правду, вы гонимые за меня, вы отчасти напоминающие пророка, вы несчастные, разбитые, не только из-за своих грехов, но еще потому, что есть много несправедливости. Вот это обычная жизнь. И в этом смысле вы счастливы. Несчастен, по мнению Христа, должен быть человек, который полностью доволен собой. Я правилен. И так как я правилен, у меня все хорошо с жизнью, я богат, обеспечен, у меня все сложилось там с карьерой, с социальным статусом. Вот это, судя по всему, несчастный человек, потому что он не знает, что будет дальше с ним. Вот. И в этом смысле вот эта вот идеология, что богатый, здоровый, безгрешный, а бедный, больной, грешный, вот она разбивается вот этими словами, скорее всего. Потому что по-другому эти слова воспринимать очень сложно. Я их как заповеди не воспринимаю. Ну, какие это заповеди? Вот опять снова, это просто получается слом логики. Это нелогично. Заповедь, данная тому, кто будет гнать меня, гони его. Там, да, или мне быть постоянно гонимым. Есть такие заповеди, когда люди то, что не им предназначено, используют в своих целях. Например, жена да будет послушна мужу. Так. Это кому заповедь?
Жене.
Она мне не послушна. Так это не тебе. Тебе заповедь любить ее. Там, или жена
как,
же...
Ну, да, или относиться как Христос к своей церкви.
Да, или жена боится мужа. Это что, заповедь мужу пугать жену? Ну, это ерунда какая-то, да. И вот с этими блаженствами
такая ситуация. Мне кажется, мы вот с такой извращенной трактовкой греховной, да, вот, я только так это воспринимаю, такой греховной трактовкой, мы же постоянно с этим сталкиваемся, да. Мы как бы, мы часто оправдываем насилие по отношению к детям как бы притчами, да, как будто больше ничего про воспитание детей Библия не говорит, да. Мы говорим о том, что, например, там, мы забываем про то, что Павел пишет, что там родители, не раздражайте своих детей, да, и так далее. Но то же самое, что жена да убоится мужа, начинает пугать жену, и приходим к полному развалу взаимоотношений и так далее.
Я думаю, что именно вот такая испорченная логика используется в восприятии блаженств. Сложно это воспринимать как заповеди. Как заповеди это сложно. Причем зачем нам еще заповеди от Христа, который как раз говорил о том, что заповедь на заповедь. Да? Он был не сторонником расписывания законов. Если есть 10, если есть 2 общие. То есть это, для меня это не может быть еще дополнительное. И это не расшифровка 10. Это никак не связано с 10. Это связано с тем, что люди вот в таком состоянии, у них они не понимают, что происходит в жизни. Вроде бы они стараются жить честно, а у них все из рук валится. И Христос говорит, ну слушайте, вот да. А потом уже апостолы напишут и скажут, что те, кто старается жить благочестиво, непременно будут гонимы. То есть вот как бы в продолжении этой темы апостол Павел потом напишет. Те, кто желает жить благочестиво, непременно столкнутся с определенными трудностями. Все, это мир такой. И скорее всего, вот эти блаженства говорят больше о болезни общества, чем о том, что общество нездоровое, чем о здоровье общества. Получается, что если богатый и счастливый, и здоровый, то ты и праведен. Ну, это какая-то, ну, это ересь, по сути дела.
Угу.
Такого в Писании нет. И в этом смысле Евангелие успеха, оно, ну, оно сегодня уже, наверное, и самими конфессиями, на которые это вешается, уже не поддерживается, мне так кажется. Потому что если и есть такое, то, кажется, в остаточных явлениях. Я лично вот в личных беседах с разными людьми ни разу не увидел, что человек будет отстаивать Евангелие успеха. Но никто передо мной так серьезно, искренне не отстаивал. С какими-то поправками, оговорками всегда. То есть все понимают, что это
как-то не удар. Я знал, например, по крайней мере, о том, что там верующий должен быть здоров. Я знаю, как бы, я думал, тоже такой атавизм, в принципе, да. Понятно, что там апостол Павел был нездоров, да, физически был нездоров, вот, и так далее. Мы там с огромным количеством сталкиваемся, там немощи и так далее. У обычных физических, да, потом, в принципе, все фактически апостолы, ну, то есть оно не соответствует, потому что все апостолы были казнены.
Вот. Ну, один остался.
Да, один остался, умер, в общем-то, в старости на каторге, да, то есть вот, в общем, по большому счету. Но, знаешь, вот, ну, тоже сталкивался, что вот, как бы, это вот просто вот, маловер, да, и вот это вот, знаешь, вот, мне всегда интересно, а где... Где-то линейка духовная, которую мы можем поверить, это количество веры.
Ну, в «Попугаях» я гораздо длиннее. Когда о духовном росте говорится, я всегда вспоминаю этот мультфильм. Ты знаешь, я вот сейчас вот слушаю нас с тобой, вот немножко так со стороны, я понимаю, что мы уже ненормально говорим. Мы уже говорим категориями людей, посвященными, погруженными в Писание, да, и которые знают внутреннюю кухню нашего братства, да, некоторых братств других тоже мы кое-что знаем о них, и мы уже говорим об этом. А настоящее христианство, ты знаешь, настоящее христианство, ну или как бы не то, что настоящее, то, что я задекларировал, что это больше похоже на жизнь обычную, да, оно как раз...
Христианство связано с идеалом или нет? То есть вот мы должны быть идеальными, мы должны стремиться к некоему идеалу, который Христос оставил, и мы вот должны...
Да, да, но этот идеал, он не связан с, как это, с догматикой и не связан с ритуальностью. Угу. Этот идеал как раз связан с жизнью, с отношениями с людьми.
А если мы ему не соответствуем, что тогда?
Так подожди, как соответствовать, если мы не знаем? Мы потому и стремимся заритуализировать нашу жизнь, сделать ее в правилах, потому что мы не можем соответствовать. Вот в этом и есть весь парадокс. Как только мы стараемся, мы же движемся в двух направлениях. Я верю в нашу искренность, мы движемся в направлении исправления, но мы часто движемся в направлении расписания, в смысле предписания и традиций, потому что мы не справляемся. Предписание и традиции, ритуализация – это способ справиться с тем, с чем мы справиться не можем. Христианство – это вот, по сути дела, борьба с мельницами, если ты хочешь. Ты никогда не справишься с этой ветряной мельницей, но это это и есть крест наш. Мы идем с этим, мы идем с этим за Богом, со своей немощью, со своими недостатками, со своей вот слабостью, мы идем за Богом, как можем, как умеем, хромаем. Но вот в этом признании себя таковыми, и вот в этом признании, что мы часто не способны соответствовать, в этом и есть большая, в этом и есть идеал, мне кажется. Потому что мы как делаем? Мы говорим, вот Христос, вот посмотрите, какой он идеальный, со всеми своими пирогами. Мы не соответствуем ему, значит, давайте соответствие сделаем. Значит, что он делал так? Так, давайте запишем первое. Он делал так, значит, первое. Мы должны делать так. Второе. Он делал так. Значит, он говорил так. Он так вел себя так. Мы все это расписали и стараемся соответствовать. Слушайте, Христос в Гефсимании показал, как раздирают желания человеческие душу. Как наши внутренние желания не соответствуют Богу. Как мы сталкиваемся в основании себя с тем, что противится ему. И его величие как раз в том, что он справился. Наше величие в том, чтобы признаться, что мы, когда мы не справляемся. Если мы справились, это круто. Но мы еще, знаешь, что придумали? Мы придумали смирение, да, так называемое. Нет, оно не нами придумано. Я говорю про псевдосмирение. Что, слава Богу, Божьими силами справились. Да. Наверное, так и есть. И вот если мы будем помнить это, то тогда нам предписания не особо нужны будут. Потому что если получилось Божьими силами, а если не справились, ну, значит, сами не справились, значит, где-то отказались от его силы. И мне кажется, что мы часто упускаем, вот, что сила Бога проявляется именно в наших слабостях. Угу. Это тоже большой вопрос отдельный. Это надо перенастраивать себя, не бояться быть слабыми. Не бояться быть бессильными и говорить, что вот это нам не по силам. Там, не то, что не говорить, а как бы понимать, что то, что предлагается в Нагорной проповеди, как ты говоришь, это не по нам. Это правильно понимать. И все равно идти и пытаться делать. И все равно идти и пытаться вот этому соответствовать высокому идеалу. Но не через предписание его преодолевать, а... собственно, жизнью самой, своим поведением и как-то, знаешь, там, внутренним настроем, может, каким-то. Вот. Наверное, вот так. Здесь большая проблематика. Я немного дал здесь ответов, но мне кажется, что именно честность и искренность в подходе к большим вопросам, которые ставятся перед нами, и вот честное признание своей слабости, оно гораздо важнее для нас и для Христа, и для христианства, чем попытка завуалировать и там, показать все, что мы, в общем, победители.
Хорошо, когда Христос, обращаясь к ученикам, говорит, вы должны быть светом и солью земли. Он говорит про...
Ну, он не говорит, вы должны быть. Он говорит, вы свет.
Вы свет, вы соль, да?
Ну да.
Значит, и он говорит про то, что как бы, ну, это все должно не терять своих свойств, да?
Да.
Соль добрая, как бы, вещь. Ну, что делать, когда она потеряет силу, да?
Слушай, а перед ним вот совершенные люди стоят сейчас? Безгрешные?
Ну, нет, конечно.
Вот когда он это говорит, вы соль земли, вы свет миру.
Нет, конечно.
Кто перед ним стоит?
Ну, как бы люди, которые потом предадут его, например. Как минимум.
Да, как минимум. А, ну, я так понимаю, перед ним стоит нищеброды.
Ну, то есть смотри, вот мы обычно говорим о том, что, да, вот такое интересное послание, да, о том, что вот Бог меняет жизнь человека, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась, приди к Богу, да, вот частое такое послание, да, при этом мы говорим о том, что вот он там измененный, как бы Христос называет Петра, значит, камнем, на котором церковь основывает, который этот камень потом трижды отрекается от него.
Ну, да.
В чем тогда послание?
В чем свет и в чем соль?
Да, да. В чем соль, в чем настоящее христианское послание тогда?
Сегодня многие будут говорить, и я даже думаю, что они имеют основание так говорить. Вот. Просто для меня это вопрос такой многогранный. То есть у нас вопрос в том, что такое соль и что такое свет. И некоторые говорят о том, что это безукоризненность. Угу. Соль и свет – это святость. Я, правда, этого не нахожу. Ну, если он обращается к тем людям, которые собрались вокруг него, вот, и нет, я могу предположить, что он знал, что напишется Писание, и мы сегодня в студии будем с тобой разбирать, что такое соль, что такое свет, и для этого он сказал, но мне кажется, в первую очередь он обращается к тем людям, которые там сидят, и именно их ушами мы должны услышать. И они должны сказать, кто мы соль, мы свет, что правда? А как же вот эти вот ребята ряженые, фарисеи, саддукеи, книжники, они должны быть солью и светом? Нет, нет, почему-то Христос говорит, вы уже соль, вы свет. Не теряйте того, что у вас есть. Значит, что-то ценное есть в том, что вы не делаете из себя праведников. В том, что вы уже собрались их, пытаетесь что-то услышать. Ну, посмотри, там такие слова очень интересные. Блаженны нищие духом. То есть блаженны, осознающие свою духовную нищету. Да, что, ну ладно, духовную нищету, обычную нищету осознающие у Луки. Или недостаток, по сути дела, осознавание свою нищету. Хорошо, духовную или материальную, судя по всему, и другое. Духом Святым нам предписано понимать. То есть понимающие свою неполноценность. Я бы сказал, что здесь больше речь идет об искренности. Об осознании того, в каком положении я нахожусь, а не о какой святости и безукоризненности. И в этом смысле вот неправильное понимание того, что же такое соль и свет, она и рождает вот эти вот неправильные призывы. То есть, по сути дела, искренность и честность потеряли фарисеи в погоне за праведностью. А праведность очень тесно связана с искренностью и честностью, с искренностью и честностью в отношении себя прежде всего. И это один из моментов, который мы можем рассматривать. И поэтому для нас вот этот вопрос, что же такое соль, что такое свет, он исходит из того, к кому он обращается сейчас, почему он это им говорит, и с какими он сталкивается тенденциями и идеями того времени, когда были.
У нас осталось 2 минуты. За эти 2 минуты вот ты попробуй сформулировать, что такое настоящее христианство, что самое важное в христианстве и в духовной жизни.
Для христианина очень важны те, кто рядом вокруг. Для христианина важны отношения не только с Богом, но и с людьми. И для христианина очень важно понимать, кто же он на самом деле, кто я такой. И в этом смысле обычная человеческая жизнь во всех ее проявлениях, взаимоотношения, там, столкновения разные с людьми, имеет большое значение. То есть христианин – это человек, который видит себя частью чего-то большего, частью семьи, частью сообщества, частью социума, и знает, что не только он любим Богом, но и вот эти люди, которые вокруг него, тоже любимы Богом. И вот тут буквально, наверное, одна из самых вещей важных – помнить, что мои желания, которые желают, ну, в которых я желаю лучшего себе, чем ближнему моему, они говорят обо мне очень многое. Вот, они говорят о сути моей составляющей. Вот человек, честно понимающий это вот, мне кажется, человек-христианин.
Ну что ж, я думаю, что тема настолько большая и важная, что мы вряд ли ее исчерпали. А в любом случае, мне кажется, что когда Христос обращается к ученикам, к окружающим народу и говорит об истине, познать истину, истина, сделать вас свободными, он как раз говорит об истинной свободе, да, когда он говорит об истинности, потому что слишком много неистины, когда он говорит о живом, потому что слишком много мертвого, когда он обращается к человеку, он обращается к человеку, он видит его сердце. Поэтому обратитесь, друзья, к Богу, и мне кажется, самое важное — искренние, живые, честные взаимоотношения с Богом — основы настоящего, живого, истинного христианства. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.